Шалом, дорогие друзья, добрый день, очень рад всех снова видеть. Мы с вами продолжаем читать книгу Иезекииля, и сегодня с Божьей помощью будем читать восьмую главу книги. Как обычно, хочется, чтобы наше изучение Писания было вменено как молитва за освобождение пленников Израиля, и сегодня хочется помолиться за скорейшее возвращение домой вот этой замечательной девочки, которую зовут Яэль Шогам, ей 3 года, и она находится в плену у Хамаса вместе со своими братиками. Хочется, чтобы она скорее вернулась домой, и наша молитва ко Всевышнему о ее скорейшем возвращении к народу Израиля, целой и невредимой, да сбережет ее Всевышний от всех ужасов и кошмаров, от всех недобрых людей, и вернет ее здоровой домой в скорости. А мы с вами продолжим читать книгу пророка Иезекииля и будем читать 8 главу книги. «Ви бешана ашишит», и было в 6-й год изгнания, как это ведет отчет Иезекииля, «бешиши», в 6-й месяц, то есть месяц Тамуз, «бехамиша лиходеш», 5-го числа, то есть через год и 2 месяца после того, как Иезекииль получил первое пророчество. На основании этой даты некоторые комментаторы говорят, собственно, то, что мы говорили в самом начале, что видение о том, что события, когда пророк лежал на одном боку, потом на втором боку, были в его видениях, потому что по срокам здесь не укладываются те 430 дней, которые должны уложиться, потому что здесь Всевышний обращается к пророку через год и 2 месяца, которые в 430 дней никак не укладываются. Есть комментаторы, которые говорят, что, возможно, 5-й год изгнания был высокосным годом, а в еврейский высокосный год добавляется месяц еще к расчету календарного года, и тогда как-то можно было бы вместить 430 дней в этот срок. Но, тем не менее, вот простой смысл, он говорит о том, что спустя год и 2 месяца Всевышний обращается к Иезекиилю, и Иезекиилю в это время, они «Юшев бы выйти». Я сижу у себя дома, то есть он уже не лежит. И снова одно из предположений, мы можем только предполагать, что видение, когда он лежал на одном боку, потом на другом, было только видением. «Визыкны Иуда юшвим лифанай». И старейшины иудеи сидят предо мной. Об этом это нам говорит о том, что Иезекииль, товарищ, весьма авторитетный. К нему домой приходят и сидят с ним, советуются с ним старейшины иудеи. «Ватиполя лайшам яд Адунай Адунай». И рука Божья упала на меня там. То есть, можно сказать, хлопнул по плечу или положил тяжело на голову руку свою Всевышний Иезекиилю. Можно сказать, что положил на голову. Естественно, это видение. Или даже не видение, скажем так, а ощущение, переданное через определенный образ. «Вейре» – и увидел я. «Вейне дмут» – и вот образ. «Кимаре эш» – «мимаре» – как видение огненное. «Мимаре мотна вулимата» – от пояса и ниже. «Эш» – огонь. «Умиматна влеймаля», а от пояса и выше, «кимаре зор», как сияние, «кяйна хашмила», как какие-то что-то невероятно блестящее, как молния блестящая. Когда мы сталкиваемся с какими-то толкованиями ангельского мира, можно нагромозлить множество своих толкований. Что значит огонь внизу, блеск вверху? Можно много чего как разогнать свою мысль, потому что никаких ограничений для мысли здесь нету. Но можно много нафантазировать здесь. Поэтому просто остановимся на том, что вот такое оно было, это видение. И не будем ни собственной фантазии, ни какие-то толкования других, опирающиеся на мистику, какие-то собственные догадки, здесь развивать мнение многих учителей, что не стоит увлекаться толкованиями, которые ни в чем не коренятся. Вышнят хтовнит яд, и простерся образ руки, в икихене быцицит руши, и взял меня за чуб, который на голове мой, в тиса оти руах, и понес мне дух, бэйна арец, увэйна шамаем, между землей и между небом, в тэвэ оти Иерушалаем, и принес меня в Иерусалим, бэмарот элоим, в божественных видениях. То есть, если бы дух буквально перенес Ихискеля в Иерусалим, то он бы исчез из Вавилона, сидел со старейшинами и исчез бы совсем. Но он остался со старейшинами, перенесен был, его накрыли, его посетили божественные видения, он был перенесен в божественных видениях. Эльфетах шара пнемит, к входу во внутренние ворота, Апуне Цафона, обращенный на север, Ашер Шам, там, где Мушав Семель Акин-А Амикане, там, где основание для символа ревности, духа ревности, желающего творить ревность. В свое время Минаше поставил там идола. Завалил со стороны идолами у северных ворот, как говорит предание, был самый главный идол. Его после его, конечно же, снесли, снес его. Основание осталось, фундамент остался. И Ихискель ощущает вот этот фундамент, видит этот фундамент, который остался. Кто-то еще помнит, что здесь кто-то стоял, кто-то еще ценит, что оно там когда-то стояло, поэтому есть еще вокруг этого дух ревности Всевышнего, желающий сотворить ревность. Всевышний как бы показывает Ихискелю природу той ревности, которая придет с воздаянием к народу Израиля. Вейнешам, и вот там же, Квод Элоэ Исраэль, слава Господня! Кимарея Шарраити Бибика, как я видел в видении, которое было в долине. То есть он снова видит образ такой, похожий на колесницу. Вайомаралай, и сказал мне, Бен-Адам, сын человеческий, Саана и Неха, Дерех Цафона, обрати взгляд свой на север. То есть если Ихискель проходит через ворота, обращенные на север, то ему предлагается оглянуться назад и самому обратиться на север. Вайсай Най, и поднял на глаза, дарих лицафон. И обернулся на север. Войны мицафон лишаром избеях, и вот с севера, от тех ворот, которые ведут к жертвеннику, семель акиназе бвия, стоит на входе этот самый символ ревности, уже не основание, а символ. То есть, как это часто бывает, когда сносится какой-то памятник, означающий какую-то идеологию или какое-то поклонение. В народе остаются люди, для которых этот памятник еще стоит, которые приходят к месту, и этот памятник превращается в памятник памятнику. Вот здесь Ихискель увидел, что для многих этот идол еще стоит. Еще живо поклонение языческим богам. Мы говорим про реформу, которая была сделана, про преобразование, которое не было подкреплено образованием, обучением, не было подкреплено образовательной реформой. Поэтому, может, поэтому она пошла на смарку в какой-то степени. Но у народа осталось стремление поклоняться, и в глазах народа этот символ еще был живым и актуальным объектом поклонения. «Вэмэр Агай», и сказал мне, «Бен-Адам», человек, «Аруэ Ата, Маэм Асим Туэвот Вдалёт». Ты видишь, что они делают? Верности великие. «Ашер Бейт Исраэль Осепо», которые делают здесь дом Израиля. «Лерахака Мэль Кудши», чтобы удалить меня от дома святости моей. То есть, то, что дом Израиля заполоняет страну и храм идолами, естественно, удаляет Всевышнего дома святости своей. Вот отошел, вот ре, то и вот, говорю, ты еще снова обернешься и увидишь большие мерзости. Выявляй Эльфета Хахацер и привел меня ко входу во двор. Выявляй, и увидел я, выявляй, хоры хатбахир. И вот дырка есть в стене, небольшое отверстие в стене. Выомар Элай и сказал мне, Бенадам, человек, аттарна бахир, проковыряй, расковыряй эту дырку в стене. То есть здесь не просто есть пророчество, которое дается Ихискелю. От него требуется желание разобраться, желание понять, в чем происходит. То есть не снот считать, не под диктовку разобрать, что говорит Всевышний, а самому разобраться, самому досконально разобраться и увидеть, что происходит. Вот это символизирует повеление расковырять стену. Верахтор бекир вене петах эхад. Я расковырял стену, и вот дырка, она напротив ворот оказывается. То есть Всевышний иногда нам дает пророчество о том, что нам нужно усилия для принятия большего пророчества. Дает нам откровение о том, что можем расковырять стену, добраться большего откровения. Или о том, что для того, чтобы разобраться в чем-то происходящем, нам нужно принять большие усилия. То есть иногда откровение происходящим не объясняет происходящее, а говорит, что делать для того, чтобы понять происходящее, для того, чтобы это было нашим внутренним достижением вместе с откровением. Вавов Эрей, и пришел я и увидел, ины коль тавнит ремеш, вот всякий образ ползучих гадов, у бейма и скота, у шекец насекомых, коль глюлей бейт Исраэль, и всех идолов дома Израиля. Мехуке алакир, собственно, налеплены на стены, вокруг, там, где были херувимы на стенах, там. Всяческие идолы налеплены вокруг всяких разных гадов и всяких разного скота, все, чему поклоняются народы. Всегда возникает такой вопрос, ну, в какой-то степени понятно, почему кто-то из людей захочет поклоняться солнцу. Ну, солнце, оно светит всему миру, солнце символизирует силу, солнце дает жизнь. И поклонение солнцу, поклонение звездам каким-то образом как-то можно понять. Как понять поклонение моржу, или поклонение навозному жуку, или поклонение пчеле, или поклонение корове, или поклонение обезьяне? Те, кто ни силы в них, ни величия, ни власти, как человеку может прийти в голову поклоняться этим животным? И дело в том, что человек не всегда ищет власти и силы. Иногда хочется каких-то животных качеств, какой-то свободы, какой-то раскрепощенности, раскрытости и как бы в поисках раскрытия и усиления своих животных качеств и оправдания своих животных качеств. И рождается такой вид идолопоклонства, когда люди поклоняются всяким разным гадам. Гадские свойства этих гадов пестуя в самих себе. Здесь Ихискель видит, что в месте, где, в общем-то, знают, что такое монотеизм, знают, что такое единый Бог, есть поклонение всяким разным гадам. Может быть, оно не напрямую поклонение всяким разным гадам, а сотрудничество с народами, поиск спасения, заключение всяких разных союзов, такое понимание тоже есть, среди тех, кто поклоняется разным этим гадам. Вышевим Иш, и 70 человек, Мизикней Вейт Исраэль, из старейшин дома Израилева, Выязняу Веншафан, и Язняу Веншафан, это известная семья Веншафан, мы читали о ней у Еремии много, это семья, которая имеет отношение и к религиозной реформе, и так далее. И трудно сказать о них, что они погрязли в идолопоклонстве. Умель бетухам, изнял у Беншафан, стоит среди них, омдим лифнеем, ве иш Виктор Тоба и Дора, и каждый из них с курительницей своей, ходильницей своих денег, Ватар Анан Акторит Аля, и поднимается облако воскурения. То есть люди, которые воскуряют, они, конечно, воскуряют Всевышнего, они не воскуряют чужим богам. Но они спокойно смиряются, спокойно сосуществуют со всем этим поклонством, которое происходит вокруг них, со всем этим хаосом, поклонение всему, чему попало, которое их окружает. Вьомаралай, и сказал им, Араита, Бенадама, Шерзикней, Бет Исраэля, Сим Бахоше, видишь ты, что сыновья Израиля, что старейшины Израиля делают во тьме? Не делают это во тьме, мы видели, что они стоят в центре, все равно они погружаются во тьму. Ишки хадрей мешрито, каждый внутри себя, ки умрим, эйн Адунай реотану. Они говорят, Господь нас не видит. А завода на это алис, оставил Господь землю. Все вот это сосуществование каждого, каждый, который ищет какие-то заветы, какие-то связи, какую-то политику, какую-то дипломатию с идолопоклонством, понимая в душе своей, так сказать, неправильно понимая в душе своей, что Господь оставил народ, что нет, теперь незачем уже на Бога полагаться, и надо искать какие-то компромиссы с окружающим миром. Можно представить себе, что они хотят идолам, хотя здесь вот этого напрямую не сказано, только такой образ нам оставляет Писание, но и толкование, что они служат идолам, здесь тоже имеет основание для существования. Вемар Элай, отташу ветрету и вот гдолет ашарема осим. И сказал мне, ты еще снова увидишь еще большие мерзости, которые они делают. Воево, ты, петах шар бет Адонай, привел меня к воротам, которые входят в дом Господень. Ашер ацафона, который в северной части, в сторону зрат нашим женского двора. Винишам нашим ешва, там сидят женщины, миваход эт тамуз. И оплакивают Тамуз. Оплакивание Тамуза – это такой вавилонский поклонение Богу Тамузу, который периодически умирает и воскресает. В чем здесь суть? Что здесь показана женщина, которая должна, ну, собственно, воспитывать детей, передавать наследие. И женщины, которые, скажем, мы знаем, не дали свои серьги на поклонение Золотому Тельцу, женщины, которые отстаивали веру, были героинями веры, в данном случае они оплакивает Тамуза. Вем Элай и сказал мне, Араита Бенадам, видел ли ты этот человек? Вот Ташу Ветерея твой вот к далёт Мели. Ты еще увидишь еще больше мерзости, чем эти. Казалось бы, что же может быть еще большей мерзостью, чем эта мерзость? Веяве оти, и привел меня Эль-Хацер Бейт Адонай, а примит во внутренний двор Дома Господня. Вейни Петах Айхаль Адонай, и вот вход в святую Господня, Бейн Улям Увейна Безбех, между залом и жертвенником, Кейсрим Вихамиша Иш, 25 человек, Ахуреем Аль-Айхаль, зады их, повернутые к святому Божьему, Увонеем Кедма, а лица их на восток. Можно было достаточно сказать, конечно, лица их на восток, и было бы понятно, что зады их повернуты ко Всевышнему. Здесь часть церемонии, которая происходит, это повернуться задом к святыне. Эма миштахавим кедма лешамеш. Они поклоняются на востоке солнцу. Самое страшное, что повернувшись задом к святому, 25 человек поклоняются солнцу. Вьомар Элай и сказал мне, Араита Бенадам, видел ли ты этот человек? Аннакель Вет Иуда Маасот Ли Таевот, разве я сочту за легкое для дома Израиля сделать эти мерзости, а Ашер Асу По, которые сделали тут? Кималё – это арец хамас, потому что они наполнили землю грабежом, беспределом. Опять на слово хамас нас не покидает. В Иешуву ли хасани, но мало того, они еще больше сделали, чтобы разгневать меня. Вейнам шолхим эдзмура элапам. И вот они распространяют зловоние от себя или зловонно поют. Это такой образ очень жесткий, да, и казалось бы, трудно в Писании встретить такой образ. Они через задними проходами своими, обращенными к святому, извлекают как бы мелодии, песнопения. Такой ужасающий образ, так Всевышний это воспринимает. Совершенно, совершенно ужасный образ. Выгам они асебихайма. И тоже сделаю с гневом. Лотаху сайни, не пожалеет глаз мой, волой хмоли не смилуется. Выкоруба знай коль гадоль, и тогда они будут кричать ко мне великим голосом, вле ишма утам, я не услышу их. Что мы видим здесь? Есть желание восстановить того самого дела, который восстановил. Есть мысли о поклонении, поиски поклонения всевозможным тварям земным, животным и насекомым, и гадам, и кому только нет. Есть женщины, которые оплакивают Тамуза, есть старейшины Израиля, которые все это терпят, и, может быть, во всем этом участвуют. И есть группа особо выделяющихся товарищей, которые поклоняются солнцу, обратив взгляд свой ко Всевышнему и воспевая его своими задними проходами, как бы грубо это не звучало. Можно ли с легкостью к этому отнестись, говорит Всевышний? Можно ли сказать Всевышнему «Тейки тези»? Разумеется, легко относиться к этому с легкостью. Нет, нельзя с легкостью к этому отнестись. Поэтому Всевышний объясняет Ехискелю, вот она причина моей ярости по отношению к народу Израиля. Вот такая вот тяжелая восьмая глава книги пророка Ехискеля. Даст нам Всевышний милости, да защитит он народ свой, да возвратит он пленных своих в дома их в скорости. Будьте благословенны, увидимся с вами в воскресенье и